Добрый день. Мы продолжаем цикл наших бесед с президентом Российской государственной библиотеки Виктором Васильевичем Федоровым. Здравствуйте.
Добрый день.
Находимся, как обычно, в самом логове, в самом сердце Российской библиотеки, в каталожном зале, недалеко от отдела рукописей. Это центр Москвы, центр России. А вот сегодня хотелось поговорить о чем-то таком необычном, немножечко фантастичном. Как говорят, «футураша» или «фьючераша», «будущее России». Будущее Российской государственной библиотеки – это частично и будущее России. Извините, что я так много говорю, Виктор Васильевич. И вопрос такой у нас, самый простой. Будет ли библиотека как таковая библиотекой? Останется ли она просто музеем книг, которые были напечатаны на бумаге или в виде свитков, или там пергамена и так далее? Или все-таки она перестанет быть таковой, это все уйдет куда-то в подземелье, и мы будем пользоваться только виртуальными книгами?
Если попытаться заняться этим неблагодарным делом и предсказать будущее хотя бы библиотек, то вольно-невольно, но надо немножко... Невозможно этот вопрос рассматривать сугубо изолированно от таких проблем, как «а что будет происходить, собственно говоря, с книгой как таковой?»
Да.
И каково будет отношение общества к чтению в широком смысле этого слова, в культурологическом, в таком философском понимании.
Это один из моих последующих вопросов, я его обязательно задам.
Вот. Ясно одно, что сейчас библиотеки, ну, собственно говоря, не сейчас, а уже, ну, по большому счету, если брать наши российские библиотеки, то уже лет 10 как минимум, они переживают определенного рода технологическую революцию. В том плане, что, как писали раньше газеты, новые информационные технологии прочно вошли в быт советского или теперь российского библиотекаря. Действительно, там, скажем, говорим ли мы о привычном каталоге, который теперь, возможно, правильнее было назвать справочно-поисковый аппарат. Он уже существует практически во всех библиотеках в электронной форме. Это одно дело. И увеличивается, конечно, база полных текстов, документов, хранящихся в библиотеках, книг, газет и журналов в цифровой форме. Это явление имеет много последствий, но самым главным и ощутимым является тот факт, что если раньше читатель должен был обязательно собственными ногами прийти в библиотеку,
так,
то теперь уже читатель переходит или может существовать в категории удаленного пользователя. Если абстрагироваться от различного рода ограничительных законодательных актов, я имею в виду здесь право, авторское право, защита интеллектуальной собственности и ряд других моментов, то технически нет никакой проблемы в том, чтобы читатель с домашнего компьютера мог зайти и посмотреть любой оцифрованный документ в любой библиотеке. Это с точки зрения техники. Говорить о том, что это всего лишь имеет такие технологические последствия, было бы слишком легкомысленно, потому что мы отсюда, вольно или невольно, вытекает куча вопросов, связанных, что одно дело читать книгу.
Ну да, то есть это какой-то ритуал все-таки.
Да, другое дело, и вообще чем мы занимаемся, чтением ли или получением информации. Раньше как говорили, чтение. На основе чтения ты получаешь знания, знания становятся твоими убеждениями, с которыми ты переходишь к практической деятельности. Сейчас все чаще и чаще употребляют такое словосочетание, как получение информации. И это не просто, там, скажем, синонимы, там, или какой-то просто другие слова, а за этим идет ряд и социальных каких-то изменений. То есть это революция не только в библиотечном деле, если мы вот широко эту проблему возьмем, а и явление, я бы сказал, не побоялся бы сказать, цивилизационного порядка такого, последствия которого...
Больше информированность человека – это что, большее счастье в жизни, как вы думаете? Это необходимость для человека? Ведь, как говорят, меньше знаешь, крепче спишь.
Я думаю, опять же...
Или это все, знаете, или это по-разному?
Вот я честно скажу, на собственной шкуре сейчас совершенно в новом качестве понимаю слова, которые один из древнейших мудрецов произнес, что я знаю, что я ничего не знаю. Потому что, опять же, приведу из своего собственного мироощущения пример. Воспитанный советской школой, я твердо знал, что будущее за научно-техническим прогрессом, что сегодня мы знаем больше, чем вчера, завтра будем знать, и мы неумолимо к чему-то приближаемся.
Да, покоряем космос,
да.
Покоряем
планету. Да, природу и все прочее. И вдруг выясняется, что вот эта теория там, большого взрыва, черная материя, темная материя, значит, что, а то, что мы знаем, или не то, что мы знаем, а то частицу, чего мы знаем, это всего лишь по современным знаниям 2-5% от общего объема того, что существует во Вселенной. Вот вам и ответ на этот вопрос. И если подходить к этой точке зрения, там, скажем, с христианских позиций или даже с сугубо научных, то вот эта фраза, что мир непостижим и непознаваем до конца, значит, хотя к этому как бы стремиться и нужно, то она приобретает совершенно иной смысл, не какой-то там фатальный там, и в корне меняющий нашу жизнь. Вот.
Вот я в связи с этим, простите, перебью вас. Поразительно, вы сами натолкнули меня на эту мысль, напомнив о том, что во дворе дома Пашкова, где мы сейчас сидим, находимся в самом центре Москвы, в Российской государственной библиотеке, есть маленькая церковь Николая Угодника, и что, понимаете, там совершается богослужение, вы помогаете этому храму, вы, так сказать, как бы он на вашей территории, вы дружите. Маленькая церковь, где какое-то богослужение, да, происходит, и гигантская машина библиотечно-информационная, лучшая, мощнейшая в стране, окружает его со всех сторон. Где, понимаете, в чем сосредоточен космос? В этом маленьком храме бытия или в гигантском хранилище? Как понять?
Не знаю. Я думаю, что и там, и там. И ничто же, все же как-то каким-то образом меняется, как в лучшую или в худшую сторону. Вот на моих глазах происходит вот это, скажем, серьезное изменение отношения к книге. Угу. Опять же, лет там,
в худшую сторону, да? Вы имеете в виду?
Мне не хотелось бы говорить, что в худшую. Я просто констатирую факт, что меняется.
Я могу сказать, я живу в подъезде, где живет техническая интеллигенция. Ну так, в силу родственников и так далее. Не буду говорить, какого направления, но техники, причем доктора, такие серьезные люди, у которых у каждого была какая-никакая, но личная библиотека. Я, как писатель, обладаю большой библиотекой. Один из профессоров заходит ко мне в гости и говорит: «Константин, почему ты до сих пор не продал книги? Я избавился от них и счастлив. Наконец-то у меня в доме стало светло, свободно и легко дышать. А я не могу избавиться от них, они моя жизнь, как бы, да?» Так сказать, может быть, это ошибочное понятие. Вот кто прав? Ведь люди избавляются от книг, потому что бумажные книги перестали быть ценностью с точки зрения материальной, даже они ничего не стоят. Они готовы, так сказать, пользоваться гаджетами, но потеряли, так сказать, страсть к их собирательству книг и к библиотекам. Это ухудшение качества, скажем так, библиотечной жизни, или это какая-то новая форма просто?
Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что опасаюсь показаться там всезнайкой или там что-то такое, потому что и сам мучаюсь же над этой темой. С одной стороны, конечно, кажется, что что-то уходит и очень хорошее, и уходит безвозвратно. С другой стороны, я реально понимаю, что невозможно, чтобы все вот как бы застыло в каком-то постоянном качестве и оставалось длительное время. Вот, скажем, последнее время я много думаю над одной такой проблемой. Вот как ее разрешить и где найти? Мы все ругаем наше образование, что вот оно никудышнее. Значит, с другой стороны, человечество накопило огромный массив информации, огромный массив знаний, так приятнее сказать, которые человек должен знать. Кто ответит, как нужно жить? Нужно с детства воспитывать инженера, который бы знал только тот сегмент знаний, который ему пригодится в будущем?
Ну да.
Или, и где вот эта граница, где кончается, так сказать, общая сфера знаний, а потом уже идет какая-то специализация. Сколько лет нужно учиться в школе? Вот мы привычны, там, 10-11, все время, там, то 10, то 11, там, и так далее. Может быть, мы уже пришли к той эпохе, когда человеку нужно 15 лет учиться для того, чтобы получить вот необходимое среднее даже образование. Понимаете, о чем я говорю? Что, чтобы не перегружать тех же бедных школьников и так далее.
Которые не по возрасту, да, иногда читают литературу, которая явно не по возрасту. Да.
Это с одной стороны. С другой стороны, облегченный доступ к информации, он приводит к чему? Что вот эта граница между, там, скажем, достоверной информацией и то, ну, или то, что можно назвать спамом, да, она чрезвычайно размыта. И особенно в маленьком возрасте человек не понимает всего, да и во взрослом то же самое. Ну, вот. И получается, что человек тратит время, тратит свои мозговые клетки, там, скажем, место в своем подчерепном сервере, так сказать, загружает какой-то ему ненужной и подчас вредной информацией. Тоже же ведь какая-то проблема. Единственное, что я могу сказать, возвращаясь вот к существу вашего вопроса по поводу библиотек, если позволить себе такую смелость, как спрогнозировать что-то, я глубоко убежден в том, что библиотеки останутся. Они могут модифицироваться, они могут измениться, но традиционная печатная книга никуда от этого не уйдет. Они не превратятся в музеи, хранилища. Может быть, будет узок круг
читателей. То есть какое-то небольшое количество людей будут привержены этому.
Да.
Ну, даже как кто-то ест ложкой, а кто-то ест руками, да?
Абсолютно правильно. Да. Или вот тоже такой пример, я, так сказать, когда я думал на эту тему. Вот, ну, кто сейчас ездит на лошадях?
Да.
Вот я недавно ездил тут с женой к родственникам в Пушкинские горы, мы ехали, и зашел разговор на тему, сколько же времени нужно было, там, скажем, чтобы привезти Пушкина для того, чтобы похоронить. В Святых Горах тогда они назывались, из Санкт-Петербурга, когда везли на лошади и так далее. Сколько времени люди вообще проводили в путешествиях и так далее. Тогда казалось это обыденным. Сейчас на лошадях никто не ездит. Но лошади-то остались. И есть люди, которые занимаются верховой ездой. То есть, наверное, выражаясь с точки зрения марксистской диалектики, это очередной виток какой-то спирали. Вспомните историю книги. В свое время книга, которая, там, скажем, какой-то монах переписывал от руки, она существовала в единичном экземпляре.
И стоила сумасшедших денег.
И приходили люди, чтобы послушать, чтобы им почитали, потому что они были неграмотны. Значит, то есть
да,
человек
шел... Устное чтение было повсеместным.
Да.
Многие об этом забывают. Мы когда-то беседовали с академиком Лихачевым, устное чтение было обычным явлением.
Да.
Сейчас люди читают самостоятельно.
Да.
Читают вслух очень редко.
Да. Что-то произошло, значит, потом появились библиотеки первые, опять же, в монастырях. Потом появилось массовое книгопечатание, когда книга перестала существовать в одном экземпляре. И уже книга пошла, не человек шел к книге, а книга пошла в библиотеке, потом в домашние библиотеки и так далее. То есть этот процесс, он все равно так или иначе меняется. Другое дело, что сейчас время спрессовано, и все меняется в такие короткие промежутки, что человек в процессе своей собственной жизни не успевает приспособиться к этим изменениям. Ну, вот. Поэтому я считаю, что книга так или иначе она будет.
А вот такой вариант развития событий, как мне кажется, знаете, есть такой фильм «Звездные войны», очень многие популярные, там дерутся джедаи на мечах и так далее, но там есть... очень интересное предложение для будущего. А именно, у каждого человека есть небольшой коммуникатор в руках, который создает голографические изображения. То есть люди общаются по телефону, но не просто, так сказать, а визуально. В полный рост стоит перед вами человек, и вы с ним разговариваете. Но таким же образом виртуально можно создать и бывшую Ленинскую, Румянцевскую, ныне Российскую государственную библиотеку. Ее можно создать в виде голографического проекта, который будет спрятан в маленьком коммуникаторе, и любой человек может, даже эстет, не обязательно живьем, включить, создать каталожный зал, в котором мы находимся, подойти к определенной полке этого каталога, вынуть ее, достать информацию необходимую, снять с книжной полки нужную книгу и точно так же, держа ее в руках, условно, не чувствуя тяжести, может быть, да, ее пролистать и посмотреть, найти нужную страницу. Такой вариант. И тогда эта библиотека будет у каждого в кармане. Тогда не нужно будет содержать ни штата, ни людей, какое-то количество только тех, кто управляет этим на каком-то компьютерном сервере. Такое развитие событий возможно? Оно нормально или это все такая глупая фантастика?
С точки зрения технической, я думаю, что это только вопрос времени.
Да и очень короткого времени, на мой взгляд.
Да, наверное. С точки зрения того, что насколько это разумно, я буду более революционным, чем вы.
Да.
Пожалуйста, зачем все это? Сейчас вполне возможно, что вообще человек только мозг, хранится
ему
в банке,
просто
ему ничего не надо капать, а он воспринимает любую информацию, которую мгновенно с помощью поискового встроенного аппарата ищет в каком-то источнике информации, будет ли он в цифре или придумает что-то еще и так далее. И ему не надо ходить на свидание, потому что раз он даже усилием воли вызывает необходимые чувства, и он уже на свидании, и все иллюзия. Ну, вот.
Любовь быстротечна.
Дело не в любви, а дело это очень серьезный вопрос.
Значит, но в этот момент возникает манипуляция сознанием. Вы знаете, что тогда возникает ситуация, при которой человек перестает иметь собственное мнение вообще. Так
и вся жизнь становится иллюзорной и виртуальной. Если мы говорим о нормальном человеке, вот все-таки опять возвращаясь к теме, она волей-неволей выходит на тему образования, уже давно подсчитано, что достаточно профессиональный читатель, хорошо читающий, что называется, не так, как по современным социологическим данным, 20 минут в неделю или сколько там, он осилит 2000 книг за свою жизнь. 2000 книг.
Да, ну, это, да,
напомним, да, что сколько у нас в России издается сейчас, сейчас даже. Больше 100 тысяч названий. Переиздания там есть и так далее. Но все равно это в книжном море, которое все создано.
А в мире я читал 130 миллионов названий книг.
Ну так вот и представьте, 130 миллионов и 2000 за всю твою жизнь. Поэтому у человека все равно существуют биологические пределы. Может быть, даже не только с точки зрения мозга. Говорим ли мы о знании, говорим ли мы о процессе получения этих знаний через чтение и так далее. А вот, как всегда, где найти разумную вот эту вещи, опять возвращаясь к теме общего образования, там, скажем, для средней школы, как обязательного, Пушкина, там, допустим, ну, можно назвать там Пушкин, Достоевский, Толстой, значит.
Была идея, как вы помните, проект «100 книг», который человек должен прочитать обязательно, ну, или желательно в России.
В принципе, я считаю,
я пытался участвовать в этом проекте.
Их несколько, кстати говоря, было этих составов, и большой беды нет в том, что они отличались друг от друга, но это 100 книг. И все-таки, как при всей сложности их отбора, но 100 книг можно сформировать и можно прочитать. Ну вот, там, скажем, или во всяком случае рекомендовать, чтобы какую-то основу прочитали. Но как только мы, тут же уже работают количественные показатели. Ну вот, но 100 книг – это уже, значит, от 2000 – это уже весьма весомая часть, правильно?
Конечно.
Ну вот.
Причем это 100 каких-то определенных, очень важных книг.
А как быть с остальными? А как отделить зерна от плевел, когда это самое тебе с экрана телевизора настойчиво рекомендуют? Вы вот сами, как писатель, как многочитающий человек, как оцениваете последних лауреатов Нобелевской премии по литературе?
Да, я понимаю, о чем вы говорите. Да. Это, на мой взгляд, абсолютно определенный выбор. Просто даже не выбор, а, как сказать, такой номенклатурная ситуация.
Ну, дело в том, что даже их широкий читатель не знает,
не
который
знает, да.
Понимаете? Ну, одно дело, что там, скажем, ну, там, до того там и имена звучали, так их, или возвращаясь к вопросу той же научной
технической. Ну, это не Бунин, да, и даже не Пастернак.
Да. Возвращаясь к теме научно-технической интеллигенции. Я жил в ту эпоху, когда, если ты был не в курсе того, у меня вот дядька, например, там тоже такой технический интеллигент был, писал стихи, мы с ним много времени проводили, жил в Петербурге в беседах о литературе. Если ты не знал, чего там вышло последнее в номере «Нового мира»,
да.
Ну, как-то так неприлично было просто. Да. Ну, даже книжку считалось не очень большим грехом украсть.
Вот в связи с этим у меня к вам вопрос, который вы затронули в самом начале, а я обещал, что я его задам. Вы сказали, что страна читающая. Вот был такой, иногда люди сейчас говорят миф, а иногда, может быть, это был не миф, а правда, что СССР была самая читающая страна в мире, и Россия некоторое время продолжала быть такой же. Так ли это на самом деле было? И что сегодня, Россия читающая страна или нет? И что читающая?
Нет, то, что Советский Союз был с точки зрения отношения, взаимоотношения читателя и книги одной из самых развитых стран, в этом у меня никакого сомнения нет. Вспомните, какое это, книга же была страшнейшим дефицитом. Как эти макулатурные подписки там, и так далее. С каким трудом доставали книжку, книги, гонялись за этими книгами, зачитывали их до дыр, передавали и так далее. Это действительно читали. Читали и имена, и был интерес вообще к чтению. Ну, опять же, картинки в метро перед глазами до сих пор. Там, кто-то читал там «Московский комсомолец» или «Вечерку», но и много книг читали. Сейчас тоже продолжаю читать. И, там, скажем, и те же гаджеты, но, мне кажется, и структура чтения изменилась, что больше такой легковесной литературы вот читают, предпочитают читать. Но и жизнь усложнилась, понимаете?
Увеличилось количество кинематографа. Вы знаете, что он настолько сильно вошел в жизнь, что он стал заменять литературу. Огромное количество просто экранизаций. Люди говорят, зачем читать?
Нет, тут я вот по собственному опыту скажу. Вот как пройдет какая-то хорошая экранизация уже, я не знаю, хотя бы «Мастера и Маргариту» взять. Ясно, что я «Мастера и Маргариту» там не один раз перечитывал в силу каких-то обстоятельств. Но у меня сразу потянуло вот это самое опять перечитать.
Вот я могу сказать, согласно опросу, проведенному фоном общественного мнения, несколько лет назад более или менее регулярно что-либо читают 3/4 россиян. Каждый второй читает газеты, это 52%. Каждый третий книги – 35%, и каждый четвертый журналы – 24%. Четвертая часть, 24% респондентов, заявила, что ничего не читает. Я не знаю, трудно ли это сопоставить с Советским Союзом. Вы знаете, есть такое понятие «культурный слой» в археологии. Вот мы в центре Москвы, здесь он достигает 14 метров. Говорят, что все, что лежит в этом культурном слое, как это ни странно, стоит дороже, чем то, что стоит на земле, если это вскопать и вытащить. Ну, это такие легенды, как бы, ходят среди археологов. Но есть такое понятие «культурный слой» или «прослойка в обществе». Вот она сейчас истончилась. Есть даже, я бы сказал, я так употребляю такое понятие, критическая масса культуры. Вот она может оказаться в таком утонченном состоянии, что общество начнет деградировать. Мы близки к этому или все-таки у нас все более-менее пока нормально? Как ваше ощущение, как человека, который близок к книге?
Ну, честно говоря, как человека, который близок к ней, мне не хотелось бы, что даже верить в то, что мы там деградируем. Изменения происходят. Вот вы сказали, что вот эта культурная прослойка уменьшается. Но зато какой толстый слой у нас элиты. У нас сейчас все элита, понимаете? Вот эта элита там, это там спортивная элита, это богатая там элита, это какая-то другая элита. Ну вот. Да. Зато тот слой стал толще, природа же не терпит.
То есть он удержит общество, так
сказать. Ничего он не удержит. Что происходит? Я вот опять же свою точку зрения на это хочу сказать. Мы как-то так привыкли, потому что жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно. Вот и мы живем ту жизнь, у нас нет возможности ее поменять. Мы родились в одной стране, сейчас мы живем в другой стране.
И в другом
мы родились при социализме. Да. Сейчас мы живем при капитализме. Мы родились, когда упоминать церковь там, с экрана телевизора вообще нельзя было. Сейчас, слава богу, другая эпоха. И все это выпало на исторический промежуток очень временный. Да. Возьмите специфику нашу, русскую, российскую. Вспомним, как мы проводили коллективизацию. Ведь если бы коллективизацию проводили, допустим, не до последней курицы,
да.
Она бы...
Разумно.
Разумно? Ведь она бы могла бы принести теоретически какую-то пользу.
Кибуцы, да, есть возьмите, там примеры, да? Кибуцы вы сказали, да, я тоже у меня...
Раз. Второй пример. Как мы сеяли кукурузу, которую Никита Сергеевич возлюбил?
Везде.
Везде. Она на севере... То есть у меня даже такой термин – гипертрофированный максимализм, как говорил один из моих начальников. И тут вот этот первый этап, естественно, маятник качнулся в эту сторону. Я думаю, что все встанет на свои места. Вопрос в том, что кто будет сидеть на моем месте, уже другой кто-то и отвечать вам
пока
уже значительно постаревшему.
Пока не надо, лучше бы вы пока.
Вот. Но я все-таки в этом смысле оптимист, потому что на меня еще оптимистично что подействовало? вот с такой футурологической точки зрения, вообще, как на гражданина нашей страны, когда Советский Союз рухнул, я сильно переживал. Ну вот, для меня казалось, ну все, мы не... И потом пошли вот эти 90-е годы. И вдруг, то есть когда вот, понимаете, помните, когда Москва была темно, мрачно, включишь телевизор, там сплошные убийства, там
разборки, драки, да, стрелки. Там,
все,
да.
Значит. И вдруг как-то незаметно, там, пусть, там, скажем, наши оппоненты говорят, ну, нефть поперла, там, дешевые, дорогие цены на нефть пошли. Но меня-то это в конечном итоге не волнует. Ну, мы же сейчас как-то возвращаемся и почти возвратились уже к более-менее привычной, стабильной какой-то жизни, правильно?
Да, конечно.
Она не без сложностей и так далее. Но, по крайней мере, появилось нечто оптимистичное. Поэтому я верю в то, что как бы наша страна, матушка Россия, не мучилась, и какие бы сложности она ни переживала, все-таки будущее хорошее.
Виктор Васильевич, вот на этих замечательных словах оптимиста Виктора Васильевича Федорова, президента Российской государственной библиотеки, в самом сердце сказанных этой библиотеки Москвы, хотелось бы закончить наши некоторые беседы, которые, может быть, нам удастся продолжить и в будущем. Спасибо вам огромное за исчерпывающие ответы, за рассуждения философские и о книге, о состоянии книжного дела, библиотек, библиографии, читающей нашей стране. Всегда приятно, когда у человека есть позитив, когда есть оптимизм. Я понимаю, что это звучит немножко так энтузиазно, как говорят, да, по-молодому, но приятно слышать от вас, от человека с колоссальным опытом, который почти 20 лет руководит громадным и самым мощным собранием книг в нашей стране. Напоминаю телезрителям, что мы были в гостях, и у нас в нашей передаче был в гостях Виктор Васильевич Федоров, президент Российской государственной библиотеки, вице-президент Российского книжного союза. Спасибо вам. Всего вам самого доброго.
Спасибо. Всего доброго.